сказала Евгения Мельникова. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Сегодня во многих российских городах состоится акция «Путин. Итоги. Глаз народа». 26 марта, 11 лет назад, Владимир Путин стал президентом России. Организаторы митинга будут выяснять мнение людей о деятельности сначала президента, а потом премьер-министра страны. Сегодня также проходит всероссийская акция против принятых поправок в законе о рыболовстве. По мнению экспертов, эти поправки фактически отменяют право на бесплатную рыбалку. В Санкт-Петербурге пройдет учредительная конференция местного отделения партии «Народной свободы» «Парнас». В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Москве и других городах России оппозиционеры проводят акцию протеста «Путин. Итоги. Глаз народа». Активисты движения «Солидарность» пытаются выяснить, как люди оценивают итоги многолетнего правления Владимира Путина, как в качестве президента, так и премьер-министра. 26 марта, то есть сегодня, исполняется ровно 11 лет с того дня, как Путин стал президентом России. С подробностями мой коллега Мумин Шакиров.
Акция пройдет в Москве и еще в 45 городах России. Ее цель – выяснить, утратил ли нынешний премьер-министр России Владимир Путин доверие своих избирателей и выполнил ли он свои обещания за 11 лет пребывания у власти. Московский пикет пройдет на Пушкинской площади во второй половине дня, рассказывает член политсовета движения «Солидарность» Михаил Шнейдер.
Все-таки наша задача добиться того, чтобы Путин ушел в отставку. Это краеугольный камень всей системы путинизма. Поэтому то, что мы будем делать 26 марта, это просто повод. 11 лет – это повод вспомнить ту дату и напомнить людям о том, как они голосовали 11 лет назад, и попытаться узнать, как бы они сейчас проголосовали. Это интересно. С одной стороны, это опрос общественного мнения, а с другой стороны, это лишнее напоминание о том, чего страна получила за эти 11 лет.
Какие конкретные вопросы вы будете задавать людям на улице?
Мы им задаем сначала наводящие вопросы. Чувствуете ли вы, что ваша жизнь стала безопаснее за эти 11 лет? Меньше ли стало продажных чиновников? Живет ли наша страна по закону? И считаете ли вы, что власть вам говорит правду? И потом сказать нам, как бы вы проголосовали сегодня. Вот если бы сегодня были выборы, вы проголосовали бы за Путина или против Путина? И они ставят галочку в соответствующем квадрате. Это в форме бюллетеня.
Ответы граждан будут фиксироваться на видео, которые лягут в основу видеоролика с рабочим названием «Путин. Итоги. Глаз народа». Чувствует ли власть реальную угрозу со стороны внесистемной оппозиции в лице таких движений, как «Солидарность»? На этот вопрос попытался ответить эксперт Центра Карнеги Николай Петров.
Очень важно, чтобы те люди, которым власть не дает сейчас реализовывать себя и во власти, и в, что называется, лояльности, оппозиции, то есть все-таки внутри системы, важно, чтобы они напоминали о себе, потому что мне кажется, что сейчас власть на них смотрит как на маргиналов, и они являются политическими маргиналами, но через некоторое время, я думаю, ситуация может резко измениться, и тогда появится спрос на людей известных, на людей, пользующихся каким-то доверием и при этом не связанных со старой властью. И вот тогда придет час тех, кого сегодня некоторые считают маргиналами.
Активисты движения «Солидарность» намерены во вторник, 29 марта, в офисе на Покровке в присутствии журналистов обнародовать результаты исследований популярности премьер-министра Владимира Путина. Напомним, что мартовский опрос, проведенный Левада-центром, показал, что рейтинги тандема Путин-Медведев упали до исторического минимума, и впервые относительно большинство граждан считает, что страна движется по неверному пути. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Первая неделя воздушной кампании в Ливии завершилась символическим актом передачи Вашингтоном ответственности за ведение операции Союзу НАТО. Администрация Обамы заявляет, что это свидетельство того, что отныне роль США в дальнейших операциях в воздушном пространстве Ливии будет незначительной. Однако с каждым днем число критиков ливийской стратегии Белого дома заметно увеличивается. Слово нью-йоркскому корреспонденту Радио «Свобода» Юрию Жигалкину.
В то время как военная операция, по словам американских командующих, приносит ожидаемые результаты, ливийские системы противовоздушной обороны нейтрализованы, бесполетная зона над Ливией патрулируется, снята осада городов, осаждавшихся силами Каддафи. Американский политический истеблишмент и подавляющее число комментаторов рисуют в своем воображении другую картину. Продолжительная операция, которая, скорее всего, не приведет к успеху. Как можно, по их словам, добиться успеха в военной кампании, цель которой не определена? Причем президента критикуют и справа, и слева. Его либеральные однопартийцы не узнают человека, за которого они проголосовали на президентских выборах. Антивоенные лозунги кандидата Обамы добавили ему в свое время немало сторонников. Ныне видный демократ-конгрессмен Денис Кусинич призывает к импичменту президента за нарушение Конституции, за начало военной операции без санкции Конгресса. Консервативные законодатели требуют от президента разъяснить стране свои намерения в Ливии. В среду спикер Палаты представителей Джон Бейнер обратился к президенту с открытым письмом, призывая его сформулировать цели операции, определить, что будет считаться успехом. В действительности короткие, порой противоречащие друг другу разъяснения, данные представителями вашей администрации американцам, оставили вне поля зрения принципиальные вопросы нашего участия в операции. Бейнер сетует на то, что Белый дом провел более обширные консультации с иностранными государствами, чем с американскими законодателями. Пока критики не получили требуемых ответов от президента. Им ответил пресс-секретарь Белого дома Джей Карней. В тот момент существовала необходимость неотложных действий. Если бы президент Обама решил выждать, в то время как появились многочисленные указания на то, что силы Каддафи готовы начать атаку на Бенгази, если бы президент начал проводить обсуждения и консультации, то Бенгази бы пал, погибло бы много людей. Президент уверен в том, что он принял верное решение. Сейчас мы предпринимаем действия, цель которых — оказать давление на Каддафи и его окружение, с тем, чтобы или он сам, или те, кто вокруг него, решили, что Каддафи должен уйти. Решение президента воздержаться от комментариев хода военной операции удивляет многих. Тем более, что, согласно опросам общественного мнения, большинство американцев, так сказать, интуитивно поддерживают операцию, цель которой — защитить гражданское население от атак сил диктатора. Такое молчание и противоречит американской традиции. Президенты, отправляя солдат на выполнение боевых миссий, неизменно обращаются к стране, разъясняя цели и причины, заставившие их пойти на этот шаг. Президент, как главнокомандующий, ведет себя крайне необычно, посылая солдат на боевое задание, не объяснив американцам, почему он это делает и каким образом эта миссия послужит национальным интересам, сказал в интервью телекомпании Fox бывший помощник вице-президента Чейни Стивен Йейтс. Президент должен объяснить, каких перемен в Ливии хотят добиться Соединенные Штаты. Почему президент считает, что именно Муаммар Каддафи из всех диктаторов региона утерял легитимность и должен уйти? Как эта операция вписывается в ближневосточную стратегию Белого дома? Должны ли граждане других стран, желающие освободиться от своих диктаторов, рассчитывать на поддержку США? Это очевидные вопросы. Можно предположить, что президент не отвечает на них, потому что у него нет убедительных ответов. В действительности ответы, которых ждут американцы, есть, считает бывший помощник президента Клинтона Джон Блок. Я думаю, что президенту предоставляется замечательная возможность, которой Белый дом не воспользовался. Президент должен встать и напомнить американцам, что Соединенным Штатам принадлежит уникальная роль в мире. США являются лидером свободного мира. Сам президент замечательно сказал в своей инаугурационной речи, что мы будем поддерживать друзей, противостоять врагам, с тем, чтобы обеспечить торжество свободы и прав человека. Президент может объяснить не только американцам, но и всему миру, что США и западные столицы готовы сделать, чтобы не дать деспотам повернуть вспять процесс демократических перемен в регионе. Пока же первая неделя операции в Ливии обернулась для президента Обамы очевидными политическими потерями. Президент, вынужденный отдать приказ о начале военных действий под давлением обстоятельств, вопреки своему желанию, обрел имидж нерешительного лидера в глазах подавляющего большинства участников опроса общественного мнения, проведенного информационным агентством Рейтер. Защитники идеи ограниченного участия США в ливийском конфликте настаивают на том, что мудрость подхода президента будет очевидна в будущем. Белый дом объявил, что в понедельник президент выступит перед страной с речью о ливийской стратегии Соединенных Штатов.
Это был корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете «Свободу в полдень» в Москве. Четверть первого. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В российских городах оппозиция проводит сегодня уличные опросы об отношении россиян к деятельности Владимира Путина. Суд в Тбилиси приговорил к арестам и штрафам семерых активистов, задержанных вчера при разгоне протестной акции. В Минске в пятницу были задержаны более 50 оппозиционеров, участвовавших в акции, посвященной Дню воли. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». В Йемене, в отдаленных труднодоступных провинциях, на севере и востоке страны продолжаются вооруженные столкновения между сторонниками и противниками президента Али Абдаллы Салиха, которые усугубляются исторической и религиозной враждой некоторых местных племенных кланов и возможным вмешательством международных террористических сетей, в первую очередь Аль-Каиды. Сегодня Йемен, считающийся одной из самых бедных стран в арабском мире, по мнению ряда экспертов, находится в шаге от масштабной гражданской войны. Рассказывает Александр Гостев.
Ситуация в Йемене остается напряженной несколько месяцев с момента начала массовых манифестаций жителей городов против режима Али Абдаллы Салиха, который правит страной фактически с 1978 года. Сначала как президент Йеменской Арабской Республики, которую называли Северным Йеменом, а после ее объединения в 90-м с Народно-демократической Республикой Йемен, Южным Йеменом, как глава единого государства. При этом все последние годы в горных йеменских провинциях практически каждую неделю продолжались стычки между веками враждующими соседними племенами, часть из которых открыто не признает власть центрального правительства в столице Сани, между суннитскими и шиитскими кланами, которых в Йеменской республике примерно поровну, и между отрядами исламских экстремистов, поддерживаемых Аль-Каидой, сепаратистами южных провинций и правительственными силами. Нужно отметить, что в Йемене, в соответствии с традициями, практически каждый мужчина владеет оружием, в том числе огнестрельным. Верный Али Абдалле Салиху подразделение его национальной гвардии, которой руководит его сын Ахмед, расстреляли одну из мирных демонстраций, при этом погибли около 50 человек. После этого протесты достигли такой силы, что Салих отправил в отставку все правительство Йемена, чтобы убедить противников в своей готовности к переменам. Однако он все равно стремительно начал терять поддержку чиновников военных и спецслужб. Стало известно, что несколько высших генералов йеменской армии перешли на сторону оппозиции и уличных манифестантов, в основном молодежи и части зажиточных горожан, требующих отставки Али Абдаллы Салиха, которого они обвиняют в коррупции, росте бедности и безработицы, узурпации власти и неспособности проводить эффективную внутреннюю и внешнюю политику. Один из этих военных, генерал Али Мухсен Аль-Ахмар, бывший ближайший друг Салиха, ввел в столицу Сану, подчиненную ему элитную первую танковую бригаду, чтобы защитить манифестантов. Он сказал:
«От имени моих солдат я объявляю о нашей солидарности с протестующей молодежью и готовности по возможности мирно поддержать их требования и их революцию. Мы продолжим исполнять свой долг по поддержанию стабильности и безопасности в столице. Молю Аллаха избавить Йемен от любой беды».
Говорят два полковника, отказавшиеся служить Салиху и встретившие их в центре столицы молодые люди, сторонники оппозиции.
«Я один из офицеров МВД, закончил полицейскую школу 42-й бригады, учился в 89-90-х годах. Я заявляю, что присоединяюсь к революции с целью свергнуть этот коррумпированный диктаторский режим».
«Мы пришли, чтобы увидеть наших детей, которые пролили свою кровь за нашу землю. Мы солдаты, и теперь мы закончим эту революцию. Если будет воля Аллаха, победа будет за нами, за Йеменом, за революцией и ее достойными требованиями».
«Сегодня большой праздник, потому что на нашу сторону встала армия. Я лично не удивляюсь, потому что этого следовало ожидать, и теперь мы твердо можем сказать, что революция идет правильной дорогой».
«Я уверен, что это все похоже на то, что произошло в Египте, и падение режима в Йемене будет полностью таким же, как и в Египте».
По данным телеканала «Аль-Арабия», локальные перестрелки между сторонниками и противниками режима Али Абдаллы Салиха продолжались в шиитских мухафазах, то есть провинциях Саада, Аль-Джауф и Хадрамаут, причем не только между мятежными военными частями и национальной гвардией, но и между полувоенными клановыми формированиями, исторически лояльными либо противостоящими центральной власти. Президент Салих в телеобращении к йеменскому народу признал, что страна находится на пороге масштабной гражданской войны. По его мнению, Германию из-за попыток государственного переворота, подготовленного при некой помощи извне. Выступая позднее перед военными, сохраняющими верность режиму, он сказал:
«Любые разногласия между военными плохо влияют на страну. Те, кто пытается сейчас забраться на трон, должны понять, что они не смогут этого сделать с помощью силы и переворотов. Это приведет нас к гражданской войне. Это будет кровавая война. Народ вооружен».
Али Абдалла Салих добавил, что подаст в отставку в январе 2012 года после парламентских выборов в стране, хотя ранее утверждал, что уйдет только после истечения своего очередного срока в 2013 году. Оппозиция, однако, немедленно отвергла этот компромисс, заявив, что Салих должен покинуть свой пост немедленно. Назревающий в Йемене конфликт вызывает крайнее беспокойство в США и в Европе. Вашингтон в последние годы воспринимал режим Али Абдаллы Салиха в первую очередь как близкого союзника в борьбе с исламским экстремизмом и с Аль-Каидой, поэтому американские эксперты сейчас напряженно пытаются продумать все возможные варианты развития событий. Вот что говорит об этом и об отношениях Йемена и Белого дома Марк Кац, профессор американского университета Джорджа Мейсона, с которым беседовал корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Отношения Йемена и Соединенных Штатов всегда были сложными, несмотря на то, что президент Али Абдалла Салих считался союзником США. Салих встал на сторону иракского диктатора Саддама Хусейна в 90-м году, когда тот вторгся в Кувейт, и был в натянутых отношениях с Вашингтоном, пока не объявил себя демократом и пошел на сближение с администрацией Клинтона. Вскоре он забыл о демократии, но после терактов 11 сентября стал нашим союзником в борьбе против терроризма. Но у Салиха много внутренних врагов. Под предлогом борьбы с Аль-Каидой он получает ресурсы от США, которые использует для борьбы с другими оппонентами. К ним принадлежат не только оппозиционные группы, но и многочисленные перебежчики из рядов его же руководства. Мне кажется, что в данный момент президент Салих оказался в беспомощном положении. Ситуация в Йемене несложная. Это едва ли не беднейшая из арабских стран. Ее население вооружено до зубов. Исторически страна всегда была ареной межплеменных, межклановых конфликтов. Правительство не контролирует дела племен и значительную часть территории. В этом смысле Йемен очень напоминает Афганистан. Кто может прийти к власти в случае падения Салиха? Есть опасения, что это могут быть силы, близкие к Аль-Каиде? Не думаю. Даже учитывая, что в Йемене находится филиал Аль-Каиды на Аравийском полуострове, эта группа не является важным внутренним игроком в стране. Она лишь использует ее территорию для более широкой деятельности против США и Саудовской Аравии. Аль-Каида пользуется слабостью государственной власти в Йемене, но в этой стране у нее немного последователей. При попытке укрепить свое влияние в Йемене, аль-каидовцы обратят местные племена против себя. Мне кажется очень маловероятным, что аль-каидовцы возьмут власть в Йемене. Как, по-вашему, должна выглядеть позиция Вашингтона в такой ситуации? Как и в случае с Египтом и Тунисом, Соединенным Штатам, скорее всего, не удастся повлиять на ход событий в Йемене. События там разворачиваются слишком быстро. Мне кажется, что президент Салих все же уйдет, и новое правительство назначит выборы. И Соединенным Штатам следует поддерживать именно этот процесс.
Это было мнение Марка Катца, американского политолога из университета Джорджа Мейсона. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На Украине на этой неделе Генпрокуратура возбудила уголовное дело против бывшего президента страны Леонида Кучмы. Его обвиняют в причастности к убийству в сентябре 2000 года журналиста Георгия Гангадзе. Это стало главным политическим событием не только для Украины, но и для всего постсоветского пространства, рассказывает Виталий Портников.
Сам прецедент возбуждения уголовного дела против бывшего главы государства для наших широт явление чрезвычайное. То, что бывший президент Украины вот уже который день является на допросы в Генеральную прокуратуру страны, тоже нечто необычное и заставляет задаваться вопросами. Действительно ли речь идет о уголовном преследовании Леонида Кучмы за причастность к исчезновению и убийству журналиста Георгия Гангадзе? Или мы сейчас наблюдаем еще один раунд клановой борьбы, которая не прекращалась на Украине с момента провозглашения независимости этого государства. А если вписать в эту клановую борьбу возбуждение уголовного дела против бывшего главы государства, то это означает, что теперь в ней меняются правила. И не только для Украины. Что теперь президентская должность не является иммунитетом против возбуждения уголовного дела, против серьезного преследования требования любого политика, занимавшего такой высокий пост. Можно, разумеется, говорить о самом деле Георгия Гангадзе, о том, что нынешняя украинская власть пытается восстановить справедливость и продемонстрировать, что перед правосудием все равны. И представители оппозиции, которые вот уже который месяц вынуждены являться на допросы в Генеральную прокуратуру или находиться в следственных изоляторах, и бывший президент Украины, и бывший председатель Верховного Совета Крыма, который до своего ареста был одним из активистов, правда, далеких от Виктора Януковича, правящей партии регионов. А можно вспомнить о другом, о том, что есть понятие президентской семьи. Это понятие актуально не только для Украины, но и для России, и для Белоруссии, и многих других стран постсоветского пространства. Ясно, что президентская семья, существующая или бывшая, аккумулирует в своих руках огромную собственность. Собственно, именно таким образом и строится корпоративно-клановое государство, возникшее на постсоветском пространстве после краха коммунизма. Президентская семья Леонида Кучмы – это олигарх Виктор Пинчук, телевизионный холдинг, который вот уже который месяц рассказывает гражданам о достижениях новой власти, заводы, предприятия, которые имеют достаточно важное значение для получения денег в бюджет и для того, чтобы их владелец считался одним из самых крупных олигархов Украины. На первом номере украинского Форбса портрет Виктора Пинчука, еще не знающего, что его тесть стал фигурантом уголовного преследования в Генеральной прокуратуре. Интересно, а чей портрет был бы в украинском Форбсе, если бы этот журнал на несколько месяцев запоздал бы с изданием? Вероятно, какого-нибудь другого олигарха. В этом-то все и дело. Стремление раскулачить тех, кто теряет власть, используя для этого самые разнообразные приемы. В том числе и восстановление справедливости. Вот что отличает постсоветскую элиту. Я, конечно, не собираюсь сравнивать Леонида Кучму и Виктора Пинчука с Михаилом Ходорковским. Но и там на кону миллиарды. На кону огромные деньги, на которые зарится пришедшая к власти и еще голодная элита, которая переезжает в Киев из провинциальных центров и только заняв главное место в государстве и места рядом с президентом, понимает, какая же собственность досталась тем, кто был до нее. Именно поэтому в Киеве говорят не только и не столько о трагедии журналиста Георгия Гангадзе, сколько о мотивах, которыми руководствовался президент Виктор Янукович, давая санкцию на возбуждение уголовного дела против Леонида Кучмы. Это и печально. Вместо справедливости, вместо правды в политике, вместо изменения самого климата в обществе, мы по-прежнему привычно говорим о деньгах. Потому что те, кто у власти в наших странах, только о деньгах и думают. Виталий Портников, Радио Свобода.
Сегодня в 19 часов 7 минут начнется программа «Итоги недели» с Дмитрием Волчком. Вот некоторые темы. Операция в Ливии ударила по российскому тандему. На Леонида Кучму завели уголовное дело. Арт-группа «Война» вступила за активистку оппозиции из Смоленска. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Слушайте краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционное движение «Солидарность» проводит сегодня при помощи уличных опросов, выясняет отношение россиян к Владимиру Путину. Организаторы акции, которая проходит в 46 городах, намерены выяснить, как люди оценивают итоги работы Путина на посту президента, а затем премьер-министра России. Суд в Тбилиси вынес сегодня ночью приговоры семерым грузинским оппозиционерам, задержанным по обвинению в неподчинении полиции в пятницу при разгоне акции с требованием освобождения незаконно арестованных людей. Троим задержанным суд назначил административные аресты, еще четверым – штрафы. Несколько сильных взрывов произошли сегодня в Триполи. Международная коалиция уже неделю проводит в Ливии военную операцию. Муаммар Каддафи вооружает добровольцев. На аварийной японской АЭС Фукусима Даичи специалисты приступили к закачке новой воды во второй реактор, где было обнаружено повышенное содержание радиоактивных элементов. Командование силами НАТО в Афганистане сообщило, что расследует обстоятельства гибели в результате боевой операции в провинции Гельмент группы местных жителей. В Канаде оппозиционные партии выразили недоверие правительству консерваторов под руководством Стивена Харпера. В России ближайшей ночью будет в последний раз введено так называемое летнее время. Часы переведут на час вперед. С осени практика перехода на зимнее и летнее время, действовавшая в стране последние 30 лет, отменяется. Сегодня проходит международная акция «Час Земли-2011». По всему миру сотни миллионов людей ровно на час выключат электричество. Главная цель акции – привлечь внимание людей к экономии энергии во имя защиты окружающей среды. Российские рыбаки-любители проводят сегодня акции протеста против поправок в законодательство, согласно которым водные ресурсы передаются в управление частным компаниям, и рыбалка может стать платной.
С новостями вас познакомила Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. В Санкт-Петербурге буквально через полчаса начнется учредительная конференция местного отделения партии «Народной свободы». Парнас. Место события передает корреспондент радио «Свобода» Виктор Резунков. Он сейчас в прямом эфире. Виктор, здравствуйте. О чем сегодня будут говорить на конференции?
Да, общее собрание Петербургского регионального отделения политической партии «Партия народной свободы за Россию без произвола и коррупции», открывающееся в эти минуты в гостинице «Англитер», выглядит впечатляюще. Уже за час до начала мероприятия в холле гостиницы выстроилась большая очередь гостей и участников, собирающихся принять участие в работе этой учредительной конференции. Очень много активистов из «Солидарности», Республиканской партии России, РНДС, «Демократического выбора». Основная интрига, судя по всему, развернется вокруг поста руководителя, председателя Петербургской организации партии «Народной свободы». На это место претендует руководитель Петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова и член Координационного совета Питерской организации движения «Солидарности» Иосиф Скаковский. Дебаты будут бурными. «Солидарность», как известно, не может простить Ольге Курносову ее решение участвовать 31 марта в марше несогласных с требованием отставки губернатора Валентина Матвиенко, так как в этом марше принимает участие партия «Другая Россия», которая у многих активистов «Солидарности» несколько негативные отношения, мягко говоря. Я спросил у сопредседателя партии «Народной свободы» Бориса Немцова, что он ждет от создаваемой в Петербурге организации его партии и что он вообще ждет от города трех революций.
Ну, во-первых, я думаю, что сегодняшняя конференция пройдет и конструктивно, и содержательно, и демократично, и без скандалов. А я убежден, что вот этот конфликт, о котором только что говорилось, это, в общем, абсолютно рабочая ситуация. Конфликтов только на кладбище не бывает. Что касается моего любимого Санкт-Петербурга, я убежден, что здесь у нас много сторонников и много людей, мыслящих современно, независимо, мало халуйствующих людей, к счастью, лицемеров и подхалимов. Поэтому мы хотим, чтобы партия «Народной свободы» здесь действительно была достойно представлена. Если говорить о руководстве, то на самом деле будет избран не один руководитель партии, а четыре сопредседателя. И от каждого из учредителей партии по одному. Мне очень нравится то, что после стольких лет разногласий найдено согласованное объединенное решение в отношении стратегии 31. Мы вместе с Ильей Яшиным намереваемся принять участие в марше от гостинки до Дворцовой площади 31 числа. И кроме того, еще одна новость. Буквально в понедельник, послезавтра, мы презентуем наш новый доклад «Путин. Коррупция» в Москве. И надеемся, что Санкт-Петербург будет следующим городом, где пройдет презентация этого доклада. Чтобы все было совсем символично, мы проведем презентацию в Питере 31 числа тоже. Поэтому вот последняя неделя марта, в общем, будет у нас петербургская. Я очень надеюсь на то, что здесь действительно демократическая оппозиция будет объединенной, сильной, а склоки и распри останутся в прошлом.
Спасибо, Борис Ефимович. Таково мнение сопредседателя партии «Народной свободы» Бориса Немцова. Пожалуйста.
Спасибо, Виктор. Из Санкт-Петербурга в прямом эфире был корреспондент радио «Свобода» Виктор Резунков. Я напоминаю, там начинается учредительное собрание местного отделения партии «Народной свободы» за Россию без произвола и коррупции.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйджисат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжается программа «Свобода в полдень». Сегодня во многих городах России проходят акции против принятых поправок в законе о рыболовстве. Организаторы акции протеста считают, что эти поправки фактически отменяют право на бесплатную рыбалку и одновременно дают зеленый свет приватизации водоемов и прибрежных участков. Тему продолжит Елена Поляковская.
28 декабря 2010 года Госдума приняла поправки в Федеральный закон о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. 1 марта 2011 года документ подписал президент Медведев. Согласно новым положениям, на большинстве водоемов России рыбалка становится платной. Кроме того, вводятся новые заповедные зоны с одновременным развитием рыбных моногородов. Поправки вызвали бурную реакцию у любителей рыбалки, и во многих городах России они намерены выйти на акции протеста. В этом протестующих поддерживают и парламентарии. Депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Олег Шейн говорит, что принятие поправок к закону о рыболовстве было пролоббировано депутатами от «Единой России». Шейн считает, что новые положения являются узаконенным вымогательством денег у граждан России.
По сути дела, речь идет о намерении приватизировать теперь еще и российские реки. В соответствии с принятыми поправками, Госкомрыболовство и местные органы власти вправе отдать любой участок реки через так называемый конкурс фирмам-пользователям. И чтобы человек мог пойти с удочкой, со спиннингом на реку и только для самого себя ловить рыбу, ему необходимо этой фирме платить деньги. То есть, по сути дела, речь идет о новом способе вымогательства денег у граждан Российской Федерации. Мы этот закон тормозили более года, то есть удалось его длительное время сдерживать. Я передавал Дмитрию Медведеву большое число подписи возмущенных людей. И мы получили специальное письмо из правоуправления администрации президента, что подобного рода закон является, по сути дела, антиконституционным. Только если фирма-пользователь обеспечивает людей посредством спиннингом или палаткой, или лодкой, только в этом случае вправе взимать с них деньги. На практике все было диаметрально противоположным образом. Сегодня активно продается река Волга. Сегодня даже прокуратура судится в интересах против фирм-пользователей и органов власти, кстати, выигрывает суды. Но 26 марта в городах России, в первую очередь в волжских городах, предполагается проведение серии акций протеста. Самые спокойные люди в стране, рыбаки-любители, выходят на митинги тем, чтобы сохранить свое право на бесплатную рыбалку. И мы целиком их в этом поддерживаем.
По поводу новых поправок в законе о рыболовстве достаточно резко высказался и спикер Совета Федерации Сергей Миронов.
У нас же еще есть грибы, есть ягоды. Почему бы, так сказать, не сделать платным сбор грибов, сбор ягод? Но на самом деле, если у нас провалена рыбная отрасль, я называю сейчас именами, да, и вместо того, чтобы решать проблемы промышленности, хотят взять деньги с граждан. Но просто, мне кажется, это уже апофеоз чиновничьего подхода.
Перед региональными выборами 13 марта на федеральных каналах была показана и встреча главы Росрыболовства Андрея Крайнева и главы правительства Владимира Путина.
Зачем вы пугаете всех нас, я имею в виду рыбаков-любителей, какими-то возможными сборами за любительскую рыбную ловлю?
Речь идет о другом. У нас есть 6 500 рыбопромысловых участков, предназначенных для спортивного любительского рыболовства. Так что речь шла только об этих базах.
То есть за рыбную ловлю вы с нас, вот с меня, как с одного из рыбака-любителя, деньги драть не будете?
Не только с вас, но со 100, сколько у нас, 142 миллиона человек, примерно 20-25 миллионов рыбаков-любителей, ни с одного человека не будут браться деньги.
Таких коварных планов у вас нет?
Упаси Господь. Нет, потом закон прямо гласит иное. А. У нас их не было никогда.
Слова руководителя Росрыболовства не убедили рыболовов. Радио «Свобода» провело расследование и выяснило, что благодаря новым поправкам не составляет особого труда купить водоем. Вовремя сориентировавшиеся арендаторы уже готовы отдать в аренду на 20 лет озеро всего за 3 миллиона рублей. То есть на многочисленной армии любителей рыбалки будет фактически наживаться небольшая группа людей. Журналист из Астрахани Олег Сарана также уверен, что министр Крайний на встрече с Владимиром Путиным лукавил, говоря о том, что рыбалка будет по-прежнему бесплатной.
Как-то
происходит процесс рыбалки. Решение принимается в последний момент. Что мы получаем? Мы приезжаем в Карабалинский район на Ахтубу, на тот участок, куда мы собирались, он оказывается рыбпромысловым. Мы должны, значит, приехать сначала на базу, взять там эту путевку, причем в законе нигде не сказано, что нам ее обязаны дать. Скорее всего, нам ее не дадут, потому что мы не являемся клиентами этой базы. Придумают какую-нибудь отговорку, нет бланка, нет того, нет всего, понимаете? Не клюет рыба на этом рыбпромысловом участке. Мы сейчас что делаем? Мы на машины сели или на лодке и проехали выше километров 3. А там уже другой хозяин, нам опять нужно идти за путевкой. То есть механизм выдачи путевок, он настолько не продуман. Например, кусок Волги в Янатайском районе принадлежит базе Ахтуба, которая находится в Харбалинском районе. И житель Янатайки, он не может физически взять эту путевку, потому что для того, чтобы ее взять, ему нужно проделать путь по воде 25 километров. И он просто бензина сожжет больше на своей лодке, чем поймает рыбу. И вообще смысла никакого нет. Если сделать платную рыбалку, надо так. Человек заплатил и ловит в течение года во всех разрешенных местах.
Олег Сарана считает, что любителям-рыболовам рыбалка и без того обходится недешево. Взимание дополнительной платы, по его словам, переходит допустимые рамки приличия. Для многих граждан России рыбалка – это больше, чем хобби. Они не готовы мириться с тем, чтобы кто бы то ни было посягал на их права или ущемлял их. Именно поэтому рыболовы в 13 городах России полны решимости выйти 26 марта на акции протеста. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень» в Москве. Без четверти час пришло время напомнить о наиболее важных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В российских городах оппозиция проводит сегодня уличные опросы об отношении россиян к деятельности Владимира Путина. Суд в Тбилиси приговорил к арестам и штрафам семерых активистов, задержанных вчера при разгоне протестной акции. В Минске в пятницу были задержаны более 50 оппозиционеров, участвовавших в акции, посвященной Дню воли. Несколько сильных взрывов произошли сегодня в Триполи. Международная коалиция уже неделю проводит в Ливии военную операцию. Муаммар Каддафи вооружает добровольцев. На аварийной японской АЭС специалисты начали закачивать новую воду в поврежденный реактор. В Канаде оппозиционные партии выразили недоверие правительству консерваторов под руководством Стивена Харпера. Сегодня по всему миру проходят акции «Час земли». 2011 год. Сотни миллионов людей ровно на час выключат электричество. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Появление в живом журнале блога Никиты Михалкова и новые атаки на главу Росмолодежи Василия Якименко – основные темы для обсуждения в сетевых дневниках уходящей недели. Подробнее об этом мой коллега Юрий Васильев.
Ветрогон, дурак, лгун, непоседа, обманщик. Именно эти существительные предлагаются в качестве синонимов к слову «бесогон», наиболее, пожалуй, популярному в сети на уходящей неделе. Никита Михалков, называвший интернет приютом ущербных неудачников, завел себе живой журнал. Юзернейм «Никита Бесогон» в одно слово. Вещает Никита Сергеевич, как водится, правду посредством видеосюжетов с собой любимым в виде говорящей головы. Также, кстати, отвечает на некоторые комментарии очень выборочно, но тем не менее. Про содержание правды чуть дальше, а пока сам факт появления Никиты Михалкова в блогосфере глазами пользователя не до темы.
Я считаю, что его приход в ЖЖ – это его капитуляция перед интернетом. Он понял, что интернет читает людей больше, чем те, кто созерцает его по зомбоящику. То есть Никита Сергеевич понял, что заказными статьями и постами в блогах ему не отделаться, что ему лично придется вещать в интернете. Я не вхожу здесь в детали отношений Михалкова с интернетом. Вы их и без меня знаете. Главное, что приход Михалкова в интернет – это большая победа интернета.
Комментарии в блоге Никиты Бесогон самые разные. В основном очень добрые. Примерно такие.
Никита Сергеевич, здравствуйте. Я пересматриваю «Утомленных солнцем» чаще, чем раз в полгода. Раньше моей любимой сценой была сцена, где вы с Надеждой в лодочке. Мне кажется, эта сцена соткана из света и любви. А теперь моя любимая сцена в конце, где вас везут в Москву. Помогите понять, что случилось».
Неудивительно, что общий интерес к Михалкову вспыхнул с новой силой. Пользователь Зукар опубликовал сборник фактов о Никите Сергеевиче, то есть не вполне фактов, но тем не менее.
Злопыхатели уверяют, что Никита Сергеевич постоянно требует от окружающих называть его барином. Какое глупое и наивное утверждение. Никогда, вы слышите, никогда и никому Никита Сергеевич не позволяет называть его барином. Если и услышит от какого крепостного это слово, так сразу возьмет нежно за подбородок и ласково отшлепает навозным каблуком по губищам. Никаких, понимаешь, бар. Называть его следует просто «Государь-император-самодержец Сия Руси» и никак иначе.
Однако блогеры не были бы блогерами, если бы не докопались до самой сути и не прочитали юзернейм «Никита Бесогон» наоборот. У первого русскоязычного жижиста, филолога Романа Лейбова, прошел опрос, как ставить ударение. Итак, встречайте. Ногас Еботикин, собственной персоной. Если учесть, что больше 10 лет назад Никита Сергеевич лично били по лицу схваченного за руки молодого человека и бил не чем-то, а именно ногой, в общем, так хорошо не бывает, а пенять не на кого. Сам себе Никита Сергеевич имя выбрал. Сам-сам-сам. Довольно трудной выдалась неделя и у главы Росмолодежи Василия Якименко. Атаки на него пошли с разных сторон, и все через блоги. Оппозиционный политик Илья Яшин вернулся к сравнительно недавно обнародованной СМИ истории некой фирмы «Акбарс» Набережной Челны, где в 90-е Якименко проходил одним из основателей. Яшин напоминает.
Все подельники Якименко, фигурировавшие соучредителями «Акбарса», осуждены. Больше всех получил Еременко, пожизненный срок, и Саляхов, 25 лет строгого режима. Учредители фирмы, основанной Якименко, судили за бандитизм, организацию преступного сообщества, похищение людей и 14 убийств за период с 1993 по 2001 год. На свободе по каким-то причинам остался один Якименко, который после прихода к власти Владимира Путина даже смог сделать чиновничью карьеру и получить назначение в правительство. Непосредственный начальник нашиста Виталий Мутко, министр спорта и туризма, в структуру которого входит Росмолодежь, в ноябре 2010 года публично обещал провести проверку на предмет контактов Якименко с организованной преступностью. Однако до сих пор неизвестно, была ли проведена эта проверка. Сам Якименко комментировать информацию о своем криминальном прошлом отказался. Его пресс-служба распространила заявление, что Якименко не имел никакого отношения к бандитской фирме «Акбарс», у него просто украли паспорт и включили в состав учредителей без его ведома.
Однако Яшин отправил несколько запросов в прокуратуру. Не сразу, но там начали проверки, стали опрашивать свидетелей, и выяснилось, что, слово Илье Яшину...
Версия о якобы украденном паспорте и использовании его честного имени бандитами разбилась о показании подельника нынешнего главы Росмолодежи. Теперь у нас на руках официальные документы, доказательства, подтверждающие личное знакомство Якименко с лидерами ОПГ «29-й комплекс» и его участие в деятельности фирмы «Акбарс», основанной бандитами.
Теперь Яшин инициирует новые запросы прокурорам Набережных Челнов по поводу того, чем же, собственно, занимался Василий Якименко в столь печально известной конторе. Параллельно в своем блоге выступил журналист Олег Кашин, цитата: «Я и сам не сомневаюсь в якименковской версии, и других версий у меня нет». Речь шла, естественно, уже не об отдаленном, а о совсем недавнем прошлом, когда Олега серьезно избили неизвестные. После чего пресс-секретарь Росмолодежи Кристина Потупчик объявила о том, что Якименко подает на Кашина в суд. Варианты, что дойдет до собственного процесса, есть, но куда интереснее другое. Писатель Сергей Шаргунов на уходящей неделе в группе молодых деятелей культуры увиделся с Дмитрием Медведевым и спросил его как раз о деле Кашина. Ответ президента России Шаргунов опубликовал, естественно, в своем ЖЖ.
Медведев ответил, что он встречался с главой СКП, и расследование того осеннего избиения серьезно продвинулось. Позже, в частном разговоре, он сказал, что преступление будет раскрыто, и общественности предъявят обвиняемых. Хочется верить.
Тот случай, когда любой исход сенсационен. Блогеры ждут, да.
Обзор российских блогов подготовил мой коллега Юрий Васильев.
образование за рубежом? Легко ли российским школьникам учиться в британских школах? Какие специальности выбирают российские студенты в университетах Англии, Ирландии, Канады, Австралии, Новой Зеландии? Гарантирует ли обучение в престижном вузе успешную карьеру? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 27 марта в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Продолжается программа «Свобода в полдень». Начиная с 1973 года, когда в Музей изобразительных искусств имени Пушкина привозили из Лувра Джоконду, здесь сложилась традиция выставки одной картины. На этот раз экспонируется «Дама с единорогом» кисти Рафаэля. Этот шедевр редко покидает стены Римской галереи Боргезе. Однако благодаря году Италии в России было сделано исключение. На выставке побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
На вернисаже звучал макет Палестрины, великого мастера эпохи Возрождения, современника Рафаэля. Чтобы прийти на выставку ради одной единственной картины, говорит директор Музея изобразительных искусств Ирина Антонова, нужен особый настрой.
Это очень требовательно по отношению к зрителю выставки. Если вы приходите, вы вступаете в диалог с великим художественным произведением. И сам этот процесс требует большой сосредоточенности, духовного напряжения.
«Дама с единорогом» широко известна. Во всякой книжке по итальянскому искусству XVI века есть эта репродукция. Однако до сих пор никто не может ответить на вопрос, кто же написал курчавое мифическое существо на руках белокурой женщины.
Эта картина полна тайн. Очень длительное время никто не знал, кто ее автор. Ее приписывали разным художникам эпохи Возрождения. Только в 1927 году выдающийся итальянский искусствовед Роберто Лонги предложил имя Рафаэля. Он был настолько убедителен в своей аргументации, что это имя было безоговорочно принято всеми. Картину начали исследовать, были проведены рентгены. Оказалось, картина неоднократно переписывалась в течение столетий. Дама с единорогом сначала была дамой с собачкой. У нее на коленях сидела маленькая собачка. Это символ верности. Портрет молодой дамы, очевидно, портрет предсвадебный. Такие портреты были приняты в это время, их писали. Затем, в какой-то момент, пока исследование еще не закончено, в этом плане работа ведется, фигурка собачки была переписана на единорога, который был символом целомудрия, девственности. И когда знакомились с этой картиной, она представляла собой до снятия этих слоев, была еще одна ее трансформация. Она превратилась в святую Екатерину. На плечи этой молодой женщины, изображенной на картине, написали, набросили плащ, и у нее были атрибуты мученичества святой Екатерины. Стали последовательно снимать эти слои. Сняли плащ, сняли колесо, то есть атрибуты святой Екатерины, но дальше не пошли. Под единорогом просматривается в рентгене вот эта фигура собачки. Но решили не трогать картину дальше, потому что ведь все-таки неизвестно, а кто же написал единорога.
Полотно Рафаэля будет экспонироваться до 10 мая. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Ежегодно в последнюю субботу марта, то есть в этом году 26 числа, по инициативе Всемирного фонда дикой природы проходит акция «Час земли». Ее организаторы предлагают всем на час выключить освещение, в котором нет настоятельной нужды, в рамках борьбы против изменения климата. Подробнее о наступлении «Часа земли», о том, что следует предпринять желающим в нем участвовать людям, мой коллега Валентин Барышников поговорил с представителем Российского фонда дикой природы Алексеем Кокориным.
В течение часа с половины девятого до полдесятого вечера, то есть самый такой час ужина, нужно выключить все электроприборы которые вам не нужны, и по возможности осветительные приборы. Если вы ужинаете, вы можете заменить обычное освещение на более романтические свечи, а еще лучше на светодиодные лампочки, пусть даже это будут просто фонарики. Но в целом это не сколько акция экономии электроэнергии за этот час, экономия, конечно, небольшая, а акция, призванная, чтобы люди задумались, сколько вообще они расходуют ресурсов планеты.
Давно ли проводится и насколько она популярна сейчас, эта акция?
Это будет уже четвертый раз. 3 года назад это была совсем маленькая акция, там приняли участие буквально несколько тысяч человек. В прошлом году это были уже миллионы людей и масса городов. Причем городов, как это выражалось, они гасили внешнюю подсветку знаковых зданий. В Москве это была и МГУ, и мэрия. Полагаем, что в этом году будет уж не меньше, чем в прошлом году. То есть по всему миру это будет более 1 миллиард человек, ну а в России миллионы людей.
Вы не боитесь обратной пиар-отдачи от этого мероприятия? Не может ли кто-то сказать, экологи погружают человечество во тьму?
Мы с этим уже сталкивались, что вот будущее и экономия – это лишение. Нет, это не лишение. Мы не призываем отказаться от условий жизни, которые есть. При этом количество электроэнергии, которое может быть потрачено на необходимое освещение, оно может отличаться в разы, даже в десяток раз, если сравнивать наиболее неэкономичные лампы, например, со светодиодами.
Я встречал такое мнение, что я плачу за эту электроэнергию, да, я жгу свет, но я оплачиваю счета. Деньги возмещают эти ресурсы?
Знаете, сейчас нет. Во всяком случае в России, поскольку сейчас в цену электроэнергии не заложена цена выбросов парниковых газов, произошедших по ее выработке. Но в Европе ситуация уже иная. Такому человеку я бы ответил, хорошо, платите, но очень скоро вам придется платить за электроэнергию, включая платы за выбросы. Даже если вы будете игнорировать наши экологические посылы, значит, у вас появится экономический посыл, и, наверное, все равно вы придете к тому же самому.
Экологи многие говорят о том, что необходимо переходить на альтернативную электроэнергию, на альтернативные источники. С другой стороны, переход на альтернативные источники означает резкое удорожание электроэнергии. Выработка с помощью солнечных батарей или ветряных мельниц гораздо дороже.
Это лишь вопрос времени. То, что человечество перейдет на энергетику без выбросов СО2, вряд ли у кого-то вызывает сомнения, поскольку нефти и газа у нас уже не так много. Да, угля у нас довольно много, но тоже далеко не бесконечно. То есть это вопрос времени и вопрос цены. Но тут надо сказать, что и солнечная энергетика, конечно, достаточно дорога, но сжигание угля по новым технологиям без выбросов СО2 тоже достаточно дорого. То есть это вопрос экономической конкуренции. В каких-то странах эта экономическая конкуренция уже приводит к быстрому развитию возобновляемых источников энергии, особенно там, где топливо ввозное. В каких-то странах, таких как России, где энергоносителей много. Наверное, этот процесс будет происходить позже.
С представителем Российского фонда дикой природы Алексеем Кокориным беседовал мой коллега Валентин Барышников. Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Наталья Гуреева. Сразу после выпуска новостей в 13:07 слушайте программу «Человек имеет право. Незаконное строительство и коррупция. Как застройщики и чиновники нарушают права граждан и можно ли этому противостоять?» Ведет программа Марьяна Трачешникова.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Были затронуты и проблемы независимости Косово.
Леонид Кучма заявил журналистам, что готов пройти через все муки ада, чтобы доказать свою вину.
Внутри автобуса никто не пострадал. Ранения
неприемлемыми являются и действия.
Они не предъявили никаких документов, а насильно вывели человека из здания суда и увезли в неизвестном направлении.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.